Здравствуйте, это «Выбор жизни», с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях атаман межрегиональной общественной организации «Союз казаков» Анатолий Афрамеев. Приветствую вас, Анатолий.
Здравствуйте.
У меня к вам первый вопрос о значении современного казачества. Ведь не секрет, что при слове казачество сразу возникает такая ассоциация, знаете, казачий хор, все в орденах, в красивой форме. И только ли для концертов современное казачество?
Поплясать можно, конечно. Пляс, мы знаем, что это казачий стиль борьбы, это всегда подготовка. Но долго плясать тоже нельзя, надо что-то и делать.
Действительно.
Очень долго мы делаем настоящее казачество. К сожалению, наверное, не совсем правильно что-то делаем в себе, конечно, ошибки надо в первую очередь искать. Иногда до такой степени разочаровываешься, что то не пошло, это не пошло, а потом думаешь, все, уже казачество, что-то, наверное, пропадает. Но потом увидишь настоящих казачат, настоящих
крепких,
казачат,
сильных
крепких,
духом.
Сильных духом, да. И смотришь, да, это не казачата, это казачуры. И придает, конечно, духа заниматься дальше. Это очень серьезно.
Насколько роль казачества как такой общественно-социальной силы на сегодняшний день востребована?
Конечно, востребована. Востребована именно воспитание с малолетства, вот с того закона о допризывной казачьей молодежи, который, слава богу, у нас есть с 14 лет. Казачок проходит как допризывная казачья молодежь. Он и в военкомате уже идет как допризывная казачья молодежь. И уже отдельное дело, до 18 лет у него как казака. Вот здесь его воспитывают в станице. И папу с мамой воспитывают так же. Они всего еще не знали, что такое казачество. Они пришли просто сына своего устроить в казачье. Им нравится казачье.
Да, они, наверное, чувствуют, что там истина, там нужно.
Да, они чувствуют это. Поэтому и приходят. Но когда они ближе соприкасаются с станицей, с хутором, с атаманом, с правлением, с старейшинами станицы, им рассказывают, какие традиции у нас были в казачестве. Сказываются даже на личные отношения жены и мужа. Они, как правило, улучшаются, потому что, понимая, что казак – это не шашки и не нагайкой жену погонять далеко. Это отец, это воин, это защитник, начиная с семьи защитник и защитник отечества.
Анатолий, вот вы уже сказали о том, что происходит набор непосредственно в казачьи полки. Получается, что дети более подготовлены физически, морально. Они действительно уже впитали в себя определенную предарменную подготовку.
Да, конечно, они впитали. Для них форма не чужда. Переход очень плавный. Вот. И благодаря вот этому воспитанию, которое заложили наши деды.
Скажите, а вот ребят с такой подготовкой чаще берут в такие элитные подразделения, как ВДВ, морская пехота?
Ну, у нас есть бригады именно казачьи, так и звучат казачьи, в том числе и волгоградская наша бригада, которая почетный караул охраняет Мамаев курган.
Да, это серьезно.
Это серьезно, да, и они гордятся, мы гордимся тем, что такую могилу, которую знает весь мир, охраняет казачья рота. Не все казачьи общества подключены к этому процессу, и не все так гладко бывает с призывом. Но работаем. Я считаю, что легче всего рукой махнуть и сказать, что что-то не получается,
согласен,
и
согласен.
Меня где-то недопоняли или что-то. Когда я разговариваю с атаманами и говорю, что браты, мы давали клятву казачью, которая заканчивается известными словами: «Я ваш отец, вы мои дети». И вот когда мы говорим о детях, то атаман станицы или хутора обязан в казачью часть устроить его, которая под боком находится. Это для матери легко, что сынок где-то находится рядышком, а не на север куда-то пошел служить. А папа понимает по-другому. Папа понимает, что он как казак может приехать в часть, в казачью, посмотреть, какой быт у казачков.
Это обычная головная боль родителей.
Да, это головная боль родителей, которая, по сути дела, казачьими традициями рассеивается, это головная боль. И вы, наверное, слышали такое понятие в казачестве «односумы». Есть призывы, там, 7 человек или 8.
Ну, как земляки, да.
Они идут в один взвод. Это одна сумма называлась. Ну, вы понимаете, что с одной станицы легче служить, не надо ни с кем
Абсолютно согласен.
знакомиться, знают их характер, не будет никакого предательства и так
Ну
далее,
да,
потому,
каких-то неуставных отношений.
да, неуставных отношений. Даже вспоминая историю, когда Наполеону сказали, есть такие вооруженные формирования и армия казачья, которой нет без вести пропавших. Он сказал, не может быть такого. Привели пленного нашего офицера-казака и спросили у него с переводчиком, на что он сказал, как вы можете не понимать, что мы служим одной станицей, воюем одной станицей и после войны приходим домой одной станицей. И если я не узнаю, где мой друг похоронен, я его тело с поля боя не вынес и не похоронил по нашим казачьим православным традициям, даже если рисковал при выносе тела, то зачем мне возвращаться тогда? Батя мне бошку-то и отрубит возле станицы. Поэтому вот вроде бы с одной стороны смешно там слышать, да? И действительно это так. Часто бывает, к сожалению, мы все служили в разных местах, и когда были ситуации, когда кто-то рукой махал и говорил, да ладно там, я что-то плохое сделаю. Ну и что, мы 2 года тут потерплю, а потом приду и все это забудется. А вот там придешь, ты придешь опять в свою станицу.
Анатолий, я знаю, что вы недавно были во Франции. Насколько там понимают и чтут традиции русского казачества?
К моему стыду, мы намного меньше здесь знаем о традициях казачества, нежели они. За время советской власти все-таки казачество хорошо, что не запрещали песни играть, встречали по казачьим традициям, свадьбы играли по казачьим традициям. Но не более того, с большим трепетом они до сих пор говорят, им по 80
Это
лет.
вот эта эмиграция, да,
Это
русская.
эмиграция первой волны в 2013 году.
Скажите, а что они хотят сейчас, вот современной России?
Они от всей души хотят, чтобы действительно здесь как можно быстрее, не бутафорски, не на бумаге, возродилось казачество. По своей сути, если помнишь тот музей, который под Парижем находится, казачий, он не единственный, но он главный считается за рубежом. Все бесценные, я считаю, реликвии, которые там хранятся, шашка Шамиля, седло Платова, это и иконы, да, и Донская икона Божией Матери, которая находится также там, в Париже. Много перечислять, там 3 этажа здания. Так вот, их отцы завещали, деда, при возрождении казачества вернуть все казакам. Они от всей души хотят передать все это тепло, передать свой опыт, который они также накопили за 80 лет там, да?
Именно опыт сохранения традиций, да,
Опыт
Анатолий.
сохранения традиций, да. Этот опыт, он в наше время сейчас настолько нужный,
Да.
потому что за многие века впервые так сильно разделилось казачество в гражданскую войну. Почему они и оказались на той стороне. Но наверняка были какие-то ошибки серьезные. Отцы, деды им передали, какие ошибки были. Проиграла в итоге вся Россия.
Возможно ли сейчас, вот при таких, ну, достаточно открытости и информационных возможностях, развитие какой-то народной дипломатии вот по линии казачества?
Да, конечно. Вот те мероприятия, которые мы совместно проводим в Европе и вот запланированы у нас уже, я думаю, как раз это и есть та дипломатия, которая сейчас нужна. При той накаленности между странами, которые мы знаем, как у меня дед говорил, казак, он везде казак. Он везде абсолютно, в Германии, во Франции, в
Даже в
России,
Африке.
в Африке, да, в Украине тоже казак. Мы помним, что казачество пошло с Запорожья. И мы четко знаем, что там тоже есть настоящее казачество.
Анатолий, насколько я знаю, ведь в казачество входят люди разных национальностей, вероисповедований, религий. Как при этом все это можно удержать? В чем главный фундамент?
Главный фундамент, объединяющий, это традиции казачьи. Они основаны на уважении, не предательстве. Мы знаем, что были мусульманские полки в казачестве. И если православные где-то были в окружении, и очень много было случаев, когда мусульманские отряды, невзирая на потери, они пробивались и пусть горстку казаков, но выводили с риском своей жизни, говорили, что попали в засаду наши казаки. И все шли на выручку. Вот этот стержень, также которого сейчас не совсем хватает, так скажем.
Вот. Понимание вот, смысла.
Понимание, да, смысла. Везде, как бы в наших республиках, осталось мощное, настоящее казачество. Да, есть те, которые поиграться пришли. Есть, которые медальки уже впереди, себя некуда одевать, и говорят, уже сзади начинают. Есть и такие. Но мы считали, считаем их те, которые не случайно хотят дискредитировать казачество. И вот из-за таких казаков был у меня случай, когда мы стояли в казачьей амуниции, и подошла бабушка и говорит, а где вы будете плясать, петь?
Действительно.
Я повернулся, я даже ответить ей ничего не мог. Потому что одним словом не ответишь. Она привыкла, что если казачью форму одел, значит, он должен петь, плясать. Ни в коем случае не воевать, не защищать кого-то, семью, род свой. А вот только петь и плясать. И вот забывая то, что мы уже об этом гутарили, что давайте посмотрим, оглянемся на свой род. Что они делали? Все песни почему игрались? Потому что они проигрывали ту иную ситуацию. И знали, что не было никакой выдумки.
На горе стоял казак, он о Богу молился, за свободу, за народ, а резко поклонился.
Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, а ты не беспокойся.
Анатолий, скажите, по поводу воспитания детей, много ли детских военно-патриотических клубов вот такой направленности?
К сожалению, не так много, потому что кризис, он по всем сферам влияет. В советские времена не разрешали там станиц, хутора создавать и все остальное, но там не задумывались о деньгах. Денег не так много у всех, а на все это надо деньги, надо автобусы. Снарядить,
ну, понятно,
надо,
да.
Формы по передвижению соблюдать, по перевозке детей. Это огромный пласт бумаг. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день остались, наверное, только крупные, которые могут себе позволить дальше заниматься этим.
Анатолий, а для вас, как для православного человека, вот что важнее, казачество как традиция или все же вера как стержень смысловой жизни?
Одно от другого неразделимо. Вера в казачестве – это стержень. И казачество в вере – это также стержень, потому что наши деды нам передавали, что казак – воин Божий. То есть он отличался от воина обыкновенного, который царям служил. И вот это различие позволяло и позволяет на сегодняшний день единственному со всех казачеству заходить в церковь с оружием. То есть это потому, что воин Божий оружие не может оставлять за церковью. Понимаете, насколько это высоко? Если таким образом мы будем учить детей, дети будут это понимать.
Призвание,
так детишки, у них горло аж хрипнет, они кричат, слава Богу, что мы казаки. Понимаете? Они кричат это не просто сказать. Они понимают, почему, слава Богу, что они казаки. Потому что они в том числе могут потом зайти в храм молиться с оружием, где на иконах святые стоят с мечами, со стрелами. Представляете, как близко казачество воинство, да? К воинству небесному, да? Поэтому здесь я как бы ничего не преувеличиваю, это традиция наших дедов. И если мы донесем, восстановим с Божьей помощью воспитание наших детей, то это будет действительно серьезное воинство земное.
Анатолий, межрегиональная организация «Союз казаков», для чего она делалась и кто вас поддерживает в этом?
Она создавалась как просто общественная организация одной области. Когда мы начали заниматься тем же призывом, воспитанием молодежи, то подтянулись, естественно, наши казачьи области. Краснодарский край, Ставропольская. Ну, это Кубань вся.
То есть вы исходили с определенной необходимости. То есть не просто сели, давай зарегистрируем союз.
На сегодняшний день нужна платформа, чтобы услышали, чтобы какие-то документы можно было куда-то
ну, подать. Ну, на государственный уровень выводить.
Да. Все, о чем мы разговариваем, это плоды в Союзе казаков. Я атаман, один не воин. Есть атаманы, благодаря которым все это работает, движется вперед. И на сегодняшний день планы у нас с осени. Именно все, где у нас есть наши станицы, хутора по всем регионам, перечисленным. Проводы в армию, встречи. Сейчас мы с военкоматами объединяем именно, чтобы в одно время мы могли...
Была такая волна.
Волна, да, чтобы это народ увидел, потому что на сегодняшний день, к сожалению, еще стесняются некоторые казачки и воевавшие в разных конфликтах, стесняются одевать дедовскую форму, вот эти лампасы. Почему? Потому что, ну, слишком за этот период было дискредитации именно вот этой попеть, поплясать.
Я знаю, что есть мысль о том, чтобы принимать в казачество именно по родовому признаку. Как вы к этому относитесь?
Относился и отношусь отрицательно, как и наши деды относились. Надеюсь, что я прав. Есть у нас в казачестве те, которые говорят, да, ты Афрамеев казак, ты в казачестве. Ты родовой казак, но ты не имеешь права принимать казаков, какой бы он храбрый, духовитый не был, сколько бы у него наград не было. Ты его не имеешь права принимать, потому что он не родовой казак и он не казак. Я на это отвечаю всегда. Мы за период с гражданской войны, да, которые многие рода прятали от той безбожной власти.
Естественно.
Свой род, меняли фамилии, окончание фамилии меняли. Только чтобы род сохранить свой. Поэтому, к сожалению, мы не имеем права никакого сказать на этого духовитого, смелого, физически здорового,
решимого,
да, парня, что он не имеет права быть в казачестве. Абсолютно имеем право, потому что мы не знаем, каков его род. И он сам, к сожалению, не знает. Он своими поступками показывает, что он настоящий казак. Были традиции также из поля боя выносил не казак, казака раненого или уже убитого, к сожалению. И вот двое казаков, которые это видели, говорили атаману, вот этот человек поступил как казак. Он казак. И атаман подходил ему и говорил, ты казак. Его род уже был казаком. Следующий.
Спасибо вам огромное, Анатолий, что нашли время приехать к нам в студию. Помощи Божьей вам в ваших делах, начинаниях, сил душевных и телесных.
Всего доброго. С Богом.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был атаман межрегиональной общественной организации «Союз казаков» Анатолий Афрамеев. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.